что означал этот его тон, тон снисходительного равнодушия, разве не ложь? То, что можно было выразить словами, он выражал. Но что такое слова? С минуту он поколебался, потом обескураженно опустил голову. Марсель знала все о его чувстве к Ивиш. Она даже смирилась бы с этой любовью. Требовала она только одного, чтобы он говорил об Ивиш именно таким тоном. Матье, не переставая, поглаживал ее по спине, и Марсель начала помаргивать. Она любила, когда он гладил ее по спине, особенно по пояснице и между лопаток. Но внезапно она высвободилась, лицо ее посуровило. Матье сказал ей: «Послушай, Марсель, мне плевать, что у Ивиш переэкзаменовка. Она не больше меня годится для медицины. Как бы то ни было, если сейчас у нее и выгорит, в следующем году ей станет дурно при первом же вскрытии, и ноги ее больше не будет на факультете. Но если на этот раз она провалится, то наделает глупостей, тем более что в случае провала ее семья запретит ей пробовать еще раз». Марсель спросила его с расстановкой: «Какие именно глупости ты имеешь в виду?» «Не знаю», — растерянно пробормотал он. «Бедняга, как хорошо я тебя изучила! Ты никогда этого не признаешь, но ты боишься, что она продырявит себе пулей шкуру. И он еще заявляет, что ненавидит романтику. Скажи, пожалуйста, ты что, никогда не видел ее кожи? Да ее можно пальцем проткнуть. И ты воображаешь, что куколки с такой кожей будут портить себя выстрелом из револьвера? И я еще могу представить, как она рухнет на стул, волосы свисают на лицо, как она смотрит завороженным взглядом на лежащий перед ней маленький браунинг. Все это очень по-русски. Но представить другое? Нет, нет и нет. Револьвер, дружок, предназначен для такой крокодильей кожи, как моя». Она приложила свою руку к руке Матье. У него кожа была белее. «То ли дело моя, погляди-ка, не дать не взять Софьян!» Она засмеялась. «Из меня вполне можно сделать шумовку. Ты как думаешь? Я легко представляю себе под левой грудью прелестную круглую дырочку, красненькую, с четкими и чистыми краями. Это не было бы противно». Она все еще смеялась. Матье закрыл ей рот ладонью. «Замолчи, разбудишь старуху». Марсель замолчала. Он сказал ей: «Какая ты взвинченная». Она не ответила. Матье положил руку ей на бедро и нежно погладил его. Он любил эту плоть, мягкую под ласками, как масло, с легкими, будто подрагивающими волосками. Марсель не шевелилась. Она глядела на руку Матье. Матье убрал руку. «Посмотри на меня», — сказал он. На мгновение он увидел круги у нее под глазами, ее надменный и безнадежный взгляд. «Что с тобой?» «Ничего», — отрезала она, отворачиваясь. «И всегда с ней так. Она напряжена. Скоро она не в силах будет сдерживаться, ее прорвет. Остается только заполнить чем-нибудь время и ждать». Матье терпеть не мог этих безмолвных взрывов. Страсть в этой комнате-раковине была непереносима, потому что ее нужно было выражать тихим голосом и без резких движений, чтобы не разбудить мадам Дюфе. Матье встал, подошел к шкафу и взял из кармана пиджака картонный прямоугольник. «Взгляни-ка».
«Что это?»
«Какой-то тип сунул только что на улице. У него была симпатичная физиономия, и я дал ему немного денег». Марсель безразлично взяла открытку. Матье почувствовал себя чем-то связанным с тем человеком, чем-то вроде сообщничества. Он добавил: «Знаешь, для него это, видно, что-то важное. Он анархист? Не знаю. Он предложил мне выпить. И ты отказался?» «Да». «А почему?» — небрежно спросила Марсель. «Наверное, это было бы занятно». «Не думаю», — сказал Матье. Марсель подняла голову, близоруко и насмешливо взирая на настенные часы. «Когда ты рассказываешь такое, — сказала она, — это мне действует на нервы. Скажу одно, твоя жизнь полна упущенных возможностей». «И это, по-твоему, упущенная возможность?» «Да. Раньше ты сделал бы все, что угодно, чтобы спровоцировать подобную встречу». «Возможно, я немного изменился», — добродушно сказал Матье. «Что ты имеешь в виду, что я постарел?» «Тебе 34 года», — просто сказала Марсель. 34. Матье подумал об Ивиш и испытал легкую досаду. «Да, но я отказался скорее из щепетильности. Понимаешь, я не в курсе этих дел». «Сейчас ты редко бываешь в курсе», — заметила Марсель. Матье живо добавил: «Впрочем, он тоже не был в курсе. Когда человек пьян, он невольно впадает в патетику. Этого я и хотел избежать». Он подумал: «Это не совсем верно. Об этом я не размышлял». Он старался быть искренним. Матье и Марсель договорились всегда говорить друг другу все. «Видишь ли», — начал он, но Марсель рассмеялась. Тихое и нежное воркование, как в те минуты, когда она гладила его по голове, приговаривая: «Мой бедный мальчуган». Однако вид у нее был не ласковый. «Узнаю тебя», — сказала она, — «ты боишься патетики. И все-таки, наверное, ты мог бы быть немного патетичен с этим парнем. Что в этом дурного?» «Ну и что это дало бы мне?» — спросил Матье. Он защищался от себя самого. Марсель неприветливо улыбнулась. «Она меня достает», — рассеянно подумал Матье. Он был настроен миролюбиво, немного отупел, пожалуй, был в хорошем настроении и не хотел спорить. «Послушай», — сказал он, — «ты не права, что придаешь такое значение этой истории. Да у меня и времени не было, я шел к тебе». «Ты совершенно прав», — сказала Марсель, — «это пустяк. Просто пустяк, яйца выеденного не стоит. Но, тем не менее, это симптоматично». Матье вздрогнул. «Только бы она не употребляла эти отвратительные словечки». «Ну, выкладывай», — сказал он. «Что ты тут видишь такого интересного?» «Ну, — ответила она, — во всем виновата твоя знаменитая трезвость. Ты забавен, старина, ты так боишься обмануть сам себя, что скорее откажешься от самого прекрасного приключения на свете, чем рискнешь солгать себе». «Ну да, — сказал Матье, — ты это хорошо знаешь. Это давно так». Он считал, что она несправедлива. «При чем тут трезвость?» Он ненавидел это слово, но Марсель с некоторых пор стала его употреблять. В прошлом году вместо него было слово «поспешность». Слова держались не дольше сезона. Эту трезвость они культивировали вместе. Они были за нее в ответе один перед другим. Это и было глубинной сутью их любви. Когда Матье принял свои обязательства по отношению к Марсель, он навсегда отказался от мыслей об одиночестве, от свежих, тенистых, внезапных мыслей, которые когда-то у него возникали с затаенной живостью рыбок. Он мог любить Марсель только в абсолютной трезвости. Она была его трезвостью, его товарищем, свидетелем, советчиком и судьей. «Если бы я врал себе, — сказал он, — мне бы казалось, что одновременно я вру и тебе. Это было бы для меня невыносимо». «Да, — сказала Марсель. У нее был не очень убежденный вид. «Ты, кажется, думаешь иначе». «Да, — вяло подтвердила она. Думаешь, я лгу?» «Нет, но с тобой никогда нельзя быть до конца уверенной. Только знаешь, что я думаю? Что ты себя немного стерилизуешь. Я подумала об этом как раз сегодня. У тебя все так опрятно и чисто, пахнет стиркой, как будто бы тебя пропустили через стерилизатор. Но тебе не достает тени. В тебе не осталось ничего бесполезного, непроясненного, смутного. Слишком светло, слишком знойно. И не говори, что ты это делаешь для меня. Ты потакаешь собственному пристрастию. У тебя вкус к самоанализу». Матье был смущен. Марсель часто бывала с ним жестковато, всегда настороже, немного агрессивно, немного недоверчиво. И если Матье с ней не соглашался, она это рассматривала как попытку над ней властвовать. Но сейчас был тот редкий случай, когда она явно хотела позлить его. И потом эта фотография на кровати. Он с беспокойством разглядывал Марсель. Время, когда она решится заговорить, еще не пришло. «Мне не очень-то интересно себя анализировать», — просто сказал он. «Верно», — согласилась Марсель. «Но это не цель, это средство. Чтобы освободиться от себя самого, смотреть на себя, судить себя. Вот твоя любимая повадка. Когда ты на себя смотришь, ты воображаешь, будто ты не то, на что смотришь, будто ты ничто. В глубине души это твой идеал — быть ничем». «Быть ничем», — медленно повторил Матье. «Нет, это не то. Послушай, я хотел бы зависеть только от себя. Да, быть свободным, абсолютно свободным. Вот он, твой порог». «Это не порог», — сказал Матье. «Это... А что ж, по-твоему, надо стремиться к другому?» Он был раздражен. 100 раз он объяснял все это Марсель, и она прекрасно знала, что он больше всего дорожит этим. «Если бы я не пытался примерить существование на себе, то оно казалось бы совершенно абсурдным», — Марсель настаивала с насмешливым и упрямым лицом. «Да, да, не отрицай, это твой порог.